Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера». И как обычно, в это время мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях, и у вас в гостях, очень интересный собеседник Анна Пуганова, матушка, супруга священника, протоиерея Андрея Пуганова, настоятеля храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в деревне Улиткино Лосино-Петровского Благочиния, регент, да, матушка?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, руководитель курсов певческого искусства, да, правильно так называется?
Ну, называется в настоящий момент онлайн-школа церковного пения «Клирос просто о сложном».
Ага.
Но также я являюсь регентом храма, где мой муж служит. Храма Марии Магдалины, село Улиткино.
Да. И вот, наверное, мы обязательно поговорим о церковном пении, конечно, думаю, больше часть беседы, какую-то значительную мы этому посвятим обязательно. Но первое, что мне хотелось бы у вас спросить, матушка, это вот что? Ваш муж священник и ваш отец тоже священник, отец Сергий Казаков.
Да, верно.
И вот каково вам, так сказать, да, в таком окружении, да, потому что всегда существует такое устойчивое мнение, в принципе, не лишённое, наверное, оснований, что семья священника – это семья, конечно, необычная, есть очень много такой вот специфики по сравнению, ну, с какими-то вот семьями, что называется, мирскими, да, то есть, ну, люди не церковные считают, что очень много разных ограничений, а люди церковные понимают, что, ну, это не столько ограничения, сколько, ну, просто образ жизни определенный, да, то есть, если пост, то всегда пост, там, если, не знаю, там, воспитание детей, то, значит, всегда по заповедям Божьим и так далее. Вот, вот насколько вам было сложно, может быть, входить вот в этот мир, насколько, вот как вы воспринимаете это, всю эту жизнь изнутри?
Но на самом деле входить мне было в нее легко, потому что началось воцерковление моего отца, когда мне было лет 5-6. И он начал меня водить по храмам, причащать, то есть воспитывать уже в вере. И поэтому, ну, как бы воцерковление мое прошло легко. Потом, когда мне было 13 лет, моего отца рукоположили в священники, дали ему приход, в котором не было певчих, и вообще разрушенный приход, не было никого, нужно было как-то начинать служение, поэтому с 13 лет я уже на клиросе пою, а с 16 регентую. Тоже в силу обстоятельств мне пришлось это сделать. Поэтому стаж моей певческо-регентской карьеры уже к настоящему времени 28 лет составляет, уже от начала регентования. Вот, и так как я все время росла вот, ну, то есть до 5 лет я не очень помню себя. Получается, остальное время я все время росла в воцерковленной среде. Поэтому на самом деле мне было легко. Но с другой стороны, конечно, много ограничений и много ответственности, я бы так сказала. Потому что все время, как говорят, семья священника, она находится на передовой.
Она всегда видна.
Да, она всегда видна.
И всем
всегда
интересно.
Да, всем все интересно, и все предвзято на самом деле относятся. Но на самом деле семья священника – это такая же семья, как православного христианина любого. Поэтому вот это вот предвзятое отношение, и некоторые даже, вот вообще там батюшка – это чуть ли не святой уже, я бы с этим не согласилась, с таким
сразу
предвзятым отношением.
Мне сразу вспоминается, когда кто-нибудь, ну, не очень воцерковлённый общается с церковным человеком, если церковный человек из себя выходит или, например, сделает что-то, что выходит за рамки, ему сразу говорят: а как же смирение? Это единственное, наверное, что вот на слуху прямо, что у христиан должно быть смирение. Представляю тогда, каково батюшке с матушкой приходится порой.
И на самом деле очень сложно, потому что много осуждающих взглядов, даже если ты сделал что-то, что со стороны обычного человека и даже просто православного человека норма, то тебя уже воспринимают совсем по-другому, оценивают. Вот это вот очень сложно, действительно, потому что ну, нельзя вот церковлять священников, их семьи, их домочадцев. Даже святые, которых сейчас причислены к лику святых, совершали множество грехов в процессе жизни.
Конечно.
Как мы знаем, да, и Мария Египетская, которая была великой грешницей, потом с помощью покаяния стала великой святой. И множество святых у нас есть, те, которые совершали какие-то греховные поступки. То есть нельзя вот так вот воспринимать и оценивать, и уже как будто бы вы святые и должны вести себя только таким образом, каким нам это кажется.
А у вас выработался какой-то способ взаимодействия с этим давлением, в общем, сопротивление какого-то? Потому что это же колоссальное давление, это внимание постоянное. Это очень тяжело. С одной стороны, да, верующие люди, казалось бы, один круг, а с другой стороны, получается, некое постоянное наблюдение.
Ну, так как я уже рассказывала, отцу дали приход, когда мне было 13 лет, мы жили на приходе прямо, и там действительно постоянное наблюдение было за нами, куда мы пошли, в какое время мы поели, что мы сделали, то есть мы все время были на виду, в какое время мы вышли гулять, в какое время мы легли спать и так далее и тому подобное. Вот, ну это, конечно, несколько сложно, когда ты себя чувствуешь все время на сцене, но за время моей жизни я уже просто привыкла не замечать это и стараюсь жить просто как православный христианин, соблюдая, конечно, все заповеди. Ну, то есть стараясь быть честной перед самой собой и перед Богом в первую очередь. Мне кажется, что это для человека самое главное. То есть ты не должен быть правильным и казаться правильным кому-то. Ты должен именно в душе быть таким, каким ты хочешь, чтобы видел тебя Господь. То есть, мне кажется, так нужно поступать.
Вот вы сказали, что вы с 13 лет уже на клиросе и с 16 регентуете. Вот интересно, как, ну, 16 лет – это совсем немного, да, вот ну, по нынешним, так сказать, представлениям. Как вас воспринимали вот в качестве регента, да, там, прихожане или, скажем, вот певчие, да, которые, которыми вы регентовали? Да.
Ну, хочу сказать,
насколько
что...
Насколько вам сложно было?
Хочу сказать, что сегодняшнее поколение, оно несколько инфантильное, на мой взгляд, я смотрю по детям. Раньше человек 16 лет, мне кажется, это был уже такой состоявшийся человек. Вы помните, наверное, что Дивеевская одномученица в 16 лет сказала, да, я умру и умерла.
Елена.
Да.
По благословению.
Вот, то есть это уже зрелый человек, на мой взгляд. Ну, во всяком случае, я себя такой ощущала. Может быть, я была не права. Но на клиросе меня восприняли нормально, проблем не было, люди слушались. Ну, я еще не давлю никогда. И, то есть я не хотела поминовения, еще что-то. Я хотела просто благолепной службы. Ну, и чего я добивалась.
Ну, у вас, кстати, вот в ваших записках у вас есть вот что-то вроде блога, да, в котором вы пишете как раз о церковном пении, о, вот, так сказать, о каких-то правилах, скажем так, жизни ваших. И вот мне понравилось, как раз вы написали, что с одной стороны никакого давления не должно быть и подчинения, с другой стороны все разговоры там во время, скажем, вот службы, они должны быть отставлены в сторону, все разговоры либо до, либо после.
Да, да? Разговоры я пресекаю и пресекала на клиросе. То есть должны люди только молиться и петь, выполнять свое послушание. На самом деле, хотела сразу рассказать про то, что на клиросе ты воспринимаешь богослужение, и вообще все воспринимается несколько по-другому. Потому что даже многие священники говорят, что это в первую очередь послушание. То есть ты именно выполняешь послушание и помогаешь воспринимать благолепно службу прихожанам. То есть на самом деле ты послушаешься и работаешь в первую очередь. Даже некоторые говорят, что вот ты не успеваешь молиться, но вот этот вот подвиг послушания и работы во славу Божию засчитывается тебе за молитву. То есть действительно там иногда ну вот помолиться, ну хотя стараешься молиться, но иногда очень много нужно сразу задач решать одномоментно. это действительно тяжелый труд. Но так как я надеюсь, что это труд во славу Божию, то воспринимается он уже совсем по-другому.
То есть это тоже молитва, но это молитва...
Это тоже молитва, но молитва... как
несколько
мы, да,
вот
молитва
нетипичная, может, так скажем.
Молитва может быть, ведь говорят, выше поста и молитва – это послушание и подвиг. Uh-huh. А именно пение на клиросе, оно является послушанием в церковном смысле этого слова.
Машка, ну получается, 16 лет – тяжелый труд.
Ну, получается, что так. Но если бы мне это не нравилось, было бы тяжело. Но так как я очень люблю церковное пение и действительно считаю, что это самое высшее служение человека, которое может быть. Но вот высшее служение мужчины – это священство, а высшее служение женщины, которое она может достичь, это пение на клиросе. Это словословие Божие, словословие Бога ангельским голосом, молитвой, вот именно этим послушанием, трудом во славу Божию. Но хочу еще раз сказать, что было бы очень тяжело, если бы мне это не нравилось. Но мне это очень нравится. С детских лет мне очень нравились церковные мелодии. Еще до пения на клиросе мой отец пел какие-то молитвы дома, и я их уже со слуха знала. И мне они очень нравились. Вот именно сам дух церковной музыки.
Ну, получается, что вы внутри церковной ограды с детства.
Да.
Вам другой мир вас не манил? Пойти узнать, что там за ней.
Нет, я даже никогда не слушала никакую музыку, кроме церковной. В детстве вот потом была так воспитана, что и пост, если пост, он строгий пост. Если нужно поститься 3 дня перед причастием, значит, поститься 3 дня перед причастием. Хотя был такой момент в моей жизни, когда мой отец благословил меня причащаться каждую неделю, и получается, что 3 дня в неделю я все время постилась.
Это очень тяжело,
да. Половину недели я постилась.
Для ребенка.
Ну, я другого не знала, да и не хотела, так как действительно я была в церковной ограде.
Вот тут и есть главный вопрос мой, почему? Я не хочу ни в коем случае, знаете, какие-то найти там подводные течения, за что-то там цепляться, не приведи Господь. Я совершенно от другого хочу отталкиваться. Вот смотрите, очень много детей, которые ведут такую жизнь, они, к сожалению, в какой-то момент в переходном возрасте или в юношестве, они от церкви отходят. Получают не очень хороший опыт или нейтральный, но, тем не менее, слава Богу, большинство из них, как говорят священнослужители, все же возвращаются обратно, потому что они вкусили или благодати Божией, и это для них как вот, знаете, такая путеводная звезда на всю жизнь. Почему я это спрашиваю? Получается, есть путь ребенка, подростка, юной девушки, когда нет желания уходить из церкви. Почему его нет? Потому что вы получали уже ту радость, которую не захотели ни на что менять, то есть получается, что вы уже встретились со Христом. Либо вы просто очень сильно уважали своих родителей и боялись обмануть их ожидания. Так или это может быть что-то еще?
Вопрос, конечно, сложный.
Сложный, но он важный, Маша. Ну, Анна, простите, да, нас.
Я думаю, что в первую очередь я была очень послушным ребенком. Это первое. Второе, ну, действительно, я, знаете, как закрыта от всего внешнего мира была, поэтому я и не знала, что там за бортом. Вот. И меня вполне устраивало то, что я получаю в храме. Ну и, конечно, благодать и, в первую очередь, конечно, радость от церковного пения. То есть вот любовь к церковному пению, любовь к музыке, я думаю, сыграла немаловажную роль в моем воцерковлении. Хотя, конечно, в переходный возраст любой ребенок, я так думаю, во всяком случае, по своему опыту могу сказать, что все равно где-то лет в 14-15 у меня было переосмысление всей своей веры. То есть вот детская вера, она перешла уже в более осознанную. То есть я читала множество книг разных именно о вере и как бы утверждалась, пыталась себя утвердить в вере вновь. То есть все равно вот это вот юношеское бунтарство, да, оно все равно, наверное, в каждом человеке внутри присутствует. Но так как, мне кажется, я смогла его победить именно чтением литературы, каким-то критическим мышлением, я чересчур любила копаться в себе, вот переосмысление, рефлексия, вот все вот это вот меня возвратило обратно в ограду, наверное. Даже я не выходила оттуда, но внутренние борения какие-то были все равно. Внутреннее это переосмысление, важно. Да. И все равно я, слава богу, осталась в церковной ограде.
Важный момент. А был ли тот кто-то, кто вам помогал в этом?
Я думаю, нет. И мне кажется, что как человеку родиться в мир никто не помогает. Умереть, то есть вот он в одиночестве. Также и переосмысление, какая-то внутренняя
кризисы.
Работа, кризисы любые жизненные. Человек должен именно пережить внутри себя, именно сам с собой, ну и, конечно, с помощью Божией. Да, с помощью Божией, но именно сам. Если он что-то внутри себя не изменит сам, то извне ему помочь невозможно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Я напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях Анна Пуганова, матушка, супруга священника, отца Андрея Пуганова, руководитель онлайн-школы регенского искусства, да, певческого
церковного
искусства,
пения.
Церковного пения.
Клирос просто сложно.
И вот мы говорим как раз о периоде, ну, с одной стороны, воцерковления, а с другой стороны, вот какого-то такого утверждения в вере, через который вот матушка проходила в юности. Хотел вот как раз спросить вас, какие, может быть, книги, вы сказали, что вы очень много читали в тот период о вере, вот какие книги для вас казались тогда важными?
Я точно уже не помню, но помню, что среди всех книг...
Или авторы.
Точно не могу сказать. Ну, я читала «Жития святых», читала «Евангелие», вот, но в то же время я и читала некоторые атеистические книги, то есть чтобы понять взгляд со стороны.
Ого.
То есть было критическое именно, я говорю, у меня мышление, поэтому мне нужно было со всех сторон узнать предмет.
Сделать собственный выбор.
Сделать собственный выбор, да. Причем ну вот эти книги даже я чуть ли не лет с 10-12 начинала читать, вот, потому что я говорю, еще раз повторюсь, что вот теперешнее наше состояние детей, они очень инфантильные. И вот ранее поколение было более, мне кажется, более зрелым.
Как вы думаете, с чем это связано?
Тоже очень сложный вопрос, но думаю, что с нашей гиперопекой наших детей, когда мы все за них решаем, не даем им свободы выбора, из-за этого они чувствуют себя маленькими и лет в 20, и в 30, и в 40, и не могут сделать собственный выбор. Вот именно человек должен сам сделать собственный выбор. И мы должны не бояться давать свободу нашим детям, потому что именно от выбора самого человека зависит его дальнейшая жизнь. Мы не можем за него ничего решить, потому что все равно потом мы окажемся виноватыми. И лишать его этой воли, выбора, мы тоже не можем. И мне кажется, вот именно... Проблема в том, что мы решаем выборы наших собственных детей, вот получаем общество инфантильных детей.
Ну, а лишаем выбора тоже, в общем, понятно почему, потому что слишком много каких-то таких технологий манипулирования людьми сейчас существует, да, то есть там... И в интернете, и, ну, в принципе, любой вот этот весь открытый мир, да, который там на кончиках пальцев доступен, понятно, что... И реклама, да, и вот многие очень вещи, которые там, если телевизор в доме есть, то уже, в принципе, велик риск того, что ребенком будут манипулировать.
В доме. Да и не было никогда.
Ну, мы говорим в целом а вот обо всех людях, да, у большинства все-таки есть. Вот, и поэтому понятно, что люди пытаются как-то, ну, там, православные, по крайней мере, люди пытаются детей, ну, как-то вот действительно... за них многие решения пытаться принять.
Ну, в этом ещё одна очень сложная проблема, что таким образом, когда мы решаем за них все проблемы и насильно загоняем в храм, то мы и получаем как раз общество детей, которые уходят из храма. И хорошо, если они возвращаются, а могут и не возвратиться. Вот это вот очень сложная проблема.
А ну, у вас дочь, да?
Да.
Как у вас сейчас складывается вопрос с ее церковной жизнью?
Ну, слава богу, пока она ходит в храм. Слава ей 21 год.
Ну, может быть, есть надежда, что уже проскочила все опасные повороты.
Не знаю, не уверена.
Угу.
Но буду надеяться. Самое главное, что мы можем сделать для наших детей, это за них молиться и не лишать их выбора.
Это вот очень самое сложное, мне кажется.
Именно свобода выбора, потому что свободную волю даровал Господь Бог каждому человеку. Мы не можем лишить наших детей и посчитать, что они наши собственности, должны жить именно как мы хотим.
Вот вопрос хотел я задать, немножко вернуться назад здесь, да, и спросить о том, как состоялось ваше знакомство с вашим будущим супругом, да, вот с отцом Андреем, и... Ну, тоже вот насколько вы были готовы к тому, чтобы стать вот именно супругой священника?
Знакомство у нас было на клиросе. Мы познакомились, когда он пришел петь в наш храм. Причем очень интересный был момент. У нас была одна женщина, которая тоже со мной на пару регентовала, и она пела низким голосом, тенором. Вот. А муж мой начал ходить в храм, будущий супруг мой. Но как бы мы с ним еще были незнакомы вообще, потому что мы регентовали вот с этой женщиной, ну, какие-то дни она, какие-то дни я, и вот она должна была регентовать, мой будущий супруг пришел подпевать на клирос, а мы с ней заменились в какой-то последний момент, то есть получилось, что я не знала о существовании и наличии кого-то еще на клиросе, вот нового члена нашего коллектива. Вот, и потом просто в какой-то момент, ну, так как я говорила на клиросе, сложно очень отвлекаться, я регентую, там, куча книг, раньше без богослужебных указаний мы служили еще, было очень-очень много книг, и чтобы подготовиться к службе, нужно было написать очень много листов А4.
То есть вы сами составляли службу,
сама составляла полностью службу, вот, и в этот момент, конечно, оторваться невозможно, и я чувствую, просто сзади кто-то поет низким голосом, но не похожим на тот голос, которым поет вот наша регент. Я думаю, наверное, тетя Лена, это регента так звали, охрипла. Ну, до конца службы я так дотянула, потом обернулась, смотрю, нет, не охрипла. Это какой-то новый молодой человек в наш состав добавился. Вот, ну, таким образом мы познакомились, стали встречаться. Ну, и у моего отца были как бы сразу планы, что моего будущего мужа рукоположат как второго священника к нему в штат. То есть я была на это настроена уже изначально, когда выходила замуж.
Вам страшно было? Вот именно выбирать этот путь жены священника?
Нет, не страшно. Я именно самым большим моим желанием в те годы было, чтобы муж был священником и чтобы именно восстанавливать храм. Я помню, я об этом даже постоянно молилась. Ну вот как-то у меня было такое горение, я другого и не видела. Мне вот этот вот период восстановления храма моим отцом очень понравился, не знаю почему.
Да, вот что
хотя
понравилось.
Было, хотя
это
было
же
сложно,
очень трудно.
Да, было сложно. Я помню, мы служили без отопления, в валенках, ты поешь, идет пар изо рта,
угу.
Народа почти никого нету, денег нету, чтобы купить даже свечи для прихожан, там в песочек ставили.
Угу.
Причем нам огарки со всех храмов давали, мы с мамой там сидели, их зачищали, приводили как-то к одному знаменателю, чтобы получились свечи. Да, вот первое время на таких свечах мы служили. Не знаю, что понравилось. Может быть, вот я не могу сказать.
Дух какого-то такого вот настоящего христианства, да, вот когда.
Может быть, наверное,
нет,
что-то от первых христиан.
Есть, да.
Может быть, что-то такое.
Самодельные свечи, холод, такие
спартанские условия,
да, мы, как первые христиане в пещерах
мы
служили.
Жили с папой, когда приезжали на службу, жили в вагончике, который назывался «Бочка», потому что раньше на севере круглые
Какой?
Такие были вагончики, угу. Вот папе пожертвовал кто-то такой круглый вагончик, мы вот в нем и жили перед службой, потому что мы жили в Москве, храм в Подмосковье, чтобы добраться туда, нужно было затрачивать какое-то время и силы, поэтому мы, например, на всеночную приезжали и ночевали. Если там подряд идут службы, то значит несколько дней. Ну, естественно, без воды, слава богу, электричество. Ну, спартанские условия. Но вот все равно присутствие Бога, наверное, ощущалось, помощь Его. И, ну, как-то, не знаю, какой-то такой дух, что мы первопроходцы, что вот это вот все интересно, что ты видишь самое главное, наверное, видишь плоды своих трудов. То есть вот был такой храм, через несколько лет он стал благолепным, и уже и отопление появилось, и на клиросе хор появился, и так далее, и тому подобное. То есть вот и на самом деле церковное пение, опять же повторюсь, меня, наверное, как путеводная звезда, вот эта любовь к музыке, пение на клиросе, потому что вот когда мы стали служить, когда рукоположили моего супруга, и мы стали служить в храме Марии Магдалины, там тоже с нуля приходилось создавать хор, ну и тоже с нуля восстанавливать храм. То есть такой период дважды посетил мою жизнь.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемый радиослушатель. В этом часе с нами Анна Пуганова, жена священника протоиерея Андрея Пуганова, настоятеля храма святой равноапостольной Марии Магдалины в деревне Улиткино, Лосино-Петровского благочиния, регент, руководитель онлайн-курсов певческого мастерства «Клирос. Просто о сложном». У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».